Вторая. Долгое время ничего не происходило. Неделя сменяла другую, Розарита получала открытки от Джонатана и Льюиса, на них были типичные европейские достопримечательности. Здание парламента в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, собор Святого Петра в Риме. Путешественники старались подбодрить подругу, но на Розариту открытки только нагоняли тоску. Девочке было обидно, что у нее не получилось поехать в путешествие вместе с друзьями. Что еще хуже, она подозревала, что миссис Циммерман осталась дома только из-за ее сломанной лодыжки. Тем временем Флоренс Циммерман вела себя все более странно. Иногда вечерами она звонила Розе Рите, но разговоры у них получались загадочными и обрывочными. Роза Рита почти ничего не могла понять. Но стоило девочке спросить о ночных видениях, как миссис Циммерман отмалчивалась или меняла тему. Обычно волшебница вела себя спокойно и уверенно, поэтому внезапные изменения обеспокоили Розу Риту. Когда девочка приходила к ней в гости поиграть в нарды и шахматы или просто поговорить, им было уже не так весело. Роза Рита чувствовала, что мыслями миссис Циммерман где-то далеко. В середине июля Розе Рите сняли гипс, и она обнаружила, что, несмотря на хромоту, может довольно быстро передвигаться. Однажды вечером, зайдя к миссис Циммерман, она заметила в прихожей потрепанный кожаный чемодан. Его протерли и почистили, подготовили к тому, чтобы сложить вещи.
«Миссис Циммерман, вы куда-то уезжаете?»
— неуверенным голосом спросила Роза Рита. Миссис Циммерман искоса бросила на Розу Риту испуганный взгляд.
«Ну, как сказать? Да, похоже на то», — пробормотала она. «Нужно съездить по делам в Пенсильванию».
«По делам? Какие еще дела у миссис Циммерман в Пенсильвании? Одно время она преподавала в школе, но потом ушла на пенсию, и теперь жила на небольшие, но вполне достойные деньги. Роза Рита знала, что когда-то миссис Циммерман ездила в Пенсильванию к старшей сестре, но та умерла еще до начала Второй мировой войны. Родственников там у колдуньи не осталось. Роза Рита как никогда забеспокоилась, что ее подруга теряет рассудок. Они пошли на кухню и разложили доску для нарт. Миссис Циммерман подала свое фирменное печенье с шоколадной крошкой и приготовила чай со льдом. Вскоре они обе увлеклись игрой. В отличие от Джонатана, который доставал для игры иностранные серебряные и золотые монеты, миссис Циммерман довольствовалась простыми красными и черными деревянными фишками. Некоторое время они с Розой Ритой гоняли их по доске. Несколько минут девочка кусала губы, стараясь не отвлекаться от игры, а потом спросила натянутым голоском: «А когда? Когда вам уезжать, миссис Циммерман?» Роза Рита не отрывала взгляда от игры. «Послезавтра», — спокойно ответила Флоренс. «Нужно решить еще парочку вопросов в Нью-Зибиде, а потом я отправлюсь».
«А надолго?» — спросила девочка.
Миссис Циммерман передвинула одну из красных фишек. «Дней на 10. Может, на пару недель. Вернусь в августе». Как раз вовремя, чтобы встретить Горелую Бороду и Льюиса. Горелая Борода — таким прозвищем миссис Циммерман наградила Джонатана Барнвельда. Если волшебница так называла его в разговоре, значит, она была в хорошем расположении духа. У Розы Риты напряглись мышцы. Так бывало каждый раз, когда девочке чего-то очень сильно хотелось, и она боялась этого не получить.
«Миссис Циммерман», — начала она дрожащим голосом, — «а можно мне с вами?»
Этот вопрос заставил миссис Циммерман растеряться. Она толком не знала, что ответить, поэтому попыталась собраться с мыслями. Наконец Флоренс подняла глаза и посмотрела на Розу Риту. Девочка поняла, что миссис Циммерман хотела бы поехать не одна, а со спутницей, которая разделит с ней долгое и опасное путешествие. «Если «Родители разрешат», — медленно произнесла миссис Циммерман. «Я с радостью возьму тебя с собой. Но нас могут подстерегать опасности, как прошлым летом на ферме моего кузена Олли, когда старуха Гард Биггер чуть не превратила меня в курицу, а тебя едва не убила заклинанием. С моей стороны будет честно заранее тебя об этом предупредить». Некоторых людей можно смело назвать паникерами, и Льюис был как раз одним из них. Он боялся практически всего на свете, и даже когда не было причин для беспокойства, он придумывал несуществующие опасности и начинал нервничать. Это было даже забавно, ведь пару раз Льюису пришлось столкнуться с настоящими ужасами, и вел он себя очень мужественно. Но маленькие бытовые проблемы его беспокоили и пугали. Роза Рита была совсем не похожа на Льюиса. Любая опасность превращалась для нее в приключение. Вот и сейчас, услышав предупреждение миссис Циммерман, девочка осталась невозмутимой. Она уверенно посмотрела волшебнице прямо в глаза. «Мы друзья, и я вас не брошу, какие бы беды нам ни грозили», — тихо сказала она. Миссис Циммерман расплылась в теплой улыбке. «На то мы порешим. Впереди неизвестность, но вместе мы сила. Встряхнись, Роза Рита, не надо грустить», — бодро сказала она. «Отлично. Тогда я заеду за тобой послезавтра ровно в 8 утра. Собирай вещи и готовься к поездке». «Договорились?» На следующий день Роза Рита принялась уговаривать родителей. С миссис Поттингер проблем не возникло. Она считала Флоренс Циммерман надежным и ответственным человеком. Конечно, эта дама порой излишне сурова, считала мама Розы Риты, но это вполне нормально для бывшей учительницы. Невозмутимый вид миссис Циммерман успокаивал миссис Поттингер. Кроме того, она знала, что ее дочь не натворит ничего безумного под присмотром пожилой подруги. Роза Рита намекнула матери, что небольшая экскурсия в Пенсильванию будет для нее познавательной и придется как нельзя кстати, ведь путешествие в Европу пришлось отменить из-за перелома. А еще девочке не придется напрягать не до конца зажившую лодыжку, раз это всего лишь поездка на машине до Пенсильвании и обратно. Родители Розы Риты обдумали слова дочки. Затем позвонили миссис Циммерман и после недолгого разговора дали согласие. На радостях Роза Рита быстро собралась в путешествие. На следующий день она уже стояла на крыльце с черным чемоданом, когда к ней, наконец, подъехала Бесси, зеленый Плимут 1950 года, с миссис Циммерман за рулем. «Привет, Роза Рита!» — поздоровалась миссис Циммерман, помахав из открытого окна машины. «Готова отправиться на просторы Пенсильвании?» Роза Рита усмехнулась. Перед ней снова была беззаботная и веселая Флоренс Циммерман. Ее тревога и заботы рассеялись, а значит, все будет хорошо. Пока мама, стоя на крыльце, махала Розе Рите на прощание, девочка погрузила свои вещи в багажник машины. Путешественница села вперед и заметила на заднем сиденье большую плоскую коробку прямоугольной формы, завернутую в коричневую бумагу и перевязанную лентой. «Что это?» — спросила Роза Рита. «Узнаешь в свое время», — ответила миссис Циммерман. «Готово? Тогда поехали!» И они исчезли в дымном облаке выхлопных газов. Весь день они медленно ползли через Южный Мичиган границы с Огайо. Миссис Циммерман объяснила, что торопиться некуда. Они не спешили и спокойно наслаждались поездкой. Путешественницы останавливались поесть в маленьких придорожных кафе и закусочных, а ночевали в самых необычных на вид туристических домиках, какие только могла отыскать миссис Циммерман. Волшебных сил у колдуньи не было, зато осталась интуиция, и странницы всегда находили приятное место для ночлега и ресторанчики с вкусной едой. Иногда они допоздна слушали по радио трансляции бейсбольных матчей детройтских тигров, пока миссис Циммерман раскладывала пасьянс. Несколько раз, готовясь ко сну, Роза Рита спрашивала миссис Циммерман о загадочном багаже. Но ведьма только улыбалась и подмигивала. «Расскажу, когда придет время», — обещала она. Флоренс всегда сама перетаскивала коробку и клала ее на самую высокую полку в номере. С утра она снова относила коробку в Плимут, не позволяя Розе Рите даже к ней прикоснуться. Такая таинственность немного дразнила Розу Риту, но от этого становилось только веселее. Как на Рождество, подарки в яркой обертке лежат на виду, но их нельзя взять в руки и потрясти. Наконец они добрались до Камберлендских гор в штате Пенсильвания. Невысокие горы были покрыты деревьями. Инженеры проложили сквозь них длинные туннели, в которых жужжали вентиляторы, вытягивающие наружу выхлопы ревущих автомобилей и грузовиков. Внутри, конечно, работало освещение, и ехать было не так страшно, но все же Роза Рита всегда радовалась, когда замечала впереди полумесяц дневного света. Это означало, что скоро еще одна темная гора останется позади. Пейзаж вокруг начал меняться. Поначалу они ехали мимо ферм, а фермы Огайо и Мичигана мало отличались друг от друга. В полях в основном росли кукуруза и пшеница, гудели тракторы. Тут и там виднелись красные амбары с покатыми крышами, на стенах которых висели плакаты с рекламой жевательного табака. Стоило добраться до Камберлендских гор, как по бокам дороги потянулись фермы поменьше. На стенах огромных красных амбаров красовались странные яркие росписи. Например, круги с капельками слез внутри, пятиконечные звезды, сердца, цветы или вытаращенные глаза. Миссис Циммерман объяснила, что это колдовские знаки. В Пенсильвании встречались суеверные фермеры. Семь колдовских символов на стенах амбаров якобы отгоняли злые чары и несчастья вроде молний или пожаров. Розе Рите захотелось узнать об этом побольше. Когда они с миссис Циммерман остановились на ночлег, девочка попросила рассказать ей о фермерах и их поверьях. Это был четвертый вечер с начала путешествия. Роза Рита и миссис Циммерман решили переночевать посреди Камберлендских гор в мотеле, хозяином которого оказался немец. Ночь была звездной, и возвышавшиеся со всех сторон горы казались темными великанами. Путешественницы уселись на крыльце, и Флоренс начала рассказ о пенсильванских голландцах. «Пусть тебя не обманывает их название», — сказала она. «На самом деле они немцы».
«Почему же тогда их называют голландцами?» — спросила Роза Рита, зная, что миссис Циммерман ждет этого вопроса.
«Из-за ошибки, которую допустили больше двух веков назад», — объяснила ведьма. «Многие немецкие поселенцы переехали в Пенсильванию, потому что здесь терпимо относились к разным религиям. Об этом они знали хорошо, зато не умели говорить на английском. Жители приграничных земель понимали, что их соседи говорят на незнакомом языке. Они не знали слова «deutsch», что означает «немец», и истолковали его как «дач», то есть «голландец». Ошибка сохранилась по сей день, и теперь местных жителей называют пенсильванскими голландцами. У них свои предрассудки и поверья, как и у большинства сплоченных сообществ. Во время путешествия мы еще не раз с таким столкнемся. Потом миссис Циммерман рассказала о местных суевериях и темной магии. Злые ведьмы и колдуньи часто насылали на своих врагов проклятия, которые иногда приводили несчастных к смерти. Волшебница поведала девочке, что в 1683 году в Пенсильвании состоялся первый суд над ведьмой. Тогда в Филадельфии женщину по имени Маргарет Мэтсон признали невиновной в колдовстве. По словам миссис Циммерман, последний суд прошел всего 2 года назад, в 1949-м. Рассказ миссис Циммерман длился почти час. В последнее время она редко так много разговаривала, и Розу Риту немного успокоило, что подруга щедро делилась знаниями, хотя и бесполезными. Но потом девочке снова стало не по себе. К 10 часам вечера миссис Циммерман опять стала странно себя вести. Казалось, будто ее завораживали зеркала туристического домика. Она пристально в них всматривалась, стараясь разглядеть какие-то тайны. Все чаще и чаще взгляд Флоренс устремлялся куда-то далеко, будто она любовалась никому невидимыми лицами, пейзажами и очертаниями. В тот вечер они сели за шахматы, но интересной игры не получилось. Миссис Циммерман снова и снова делала глупые ошибки. Один раз она зачем-то поставила под удар королеву, а в следующей игре уступила, оставшись без двух пешек и коня. Обычно миссис Циммерман не сдавалась до самого конца, но в этот раз играла равнодушно, делая ходы механически. Она то и дело пугалась шума на улице, вставала и выбегала на крыльцо, где долго озиралась по сторонам, затем возвращалась и, смущенно откашлившись, снова бралась за фигуры. Такое странное поведение подруги не на шутку испугало Розу Риту. Плохое предчувствие усилилось. Она никак не могла понять, что оно предвещало. Миссис Циммерман только отмахивалась от вопросов, а девочке оставалось лишь ждать. На следующее утро путешественниц ждал голландский завтрак в столовой мотеля. Блины с сиропом и жирные немецкие сосиски. Миссис Циммерман оплатила счет, затем они закинули вещи в багажник. Флоренс осторожно положила на место таинственную коробку, и они снова отправились в путь. Машина проезжала один городок за другим. Днем миссис Циммерман нашла по радио трансляцию бейсбольного матча «Бостон-Ред-Сокс». Играли против «Кливленд-Индианс». Каждый раз, когда они въезжали в тоннель, звук приглушался. Тоннелей по дороге оказалось много, и Розе Рите они совсем не нравились. Девочка никак не могла сосредоточиться на игре, хотя матч получился захватывающим. Команды шли ноздря в ноздрю, и борьба продолжилась серией дополнительных подач. Наконец, во время 16-го ининга бостонская команда заняла базы. Только Клайд Фольмер вышел отбивать удар, как машина миссис Циммерман приблизилась к очередному тоннелю. Он был еще более темным и зловещим, чем остальные. Надпись над каменной аркой гласила, что тоннель тянется почти 2 километра. Розе Рите въезд под гору показался жутким, все равно что распахнутые двери гробницы. От страха желудок девочки сжался в комок, а Флоренс вела машину к туннелю со странной улыбкой на лице. Радиосигнал оборвался, и отчетливые звуки сменились помехами. Бесси ехала вперед, над ней зажужжали вентиляторы, и загорелись огни, освещавшие путь. Наконец, вдали показался дневной свет, и Розе Рите стало легче дышать. Ближе к выезду из тоннеля девочка заметила кое-что странное, очень странное. Впереди было слишком ярко. Свет казался неестественно белым для солнечного июльского дня. Внезапно машина оказалась в окружении зимнего пейзажа. На деревьях висели сосульки. Горы окутал толстый слой снега. Бесси врезалась в сугроб. Намело не меньше, чем по колено. Машина задрожала и остановилась. Сжимаясь от ужаса, Роза Рита огляделась. Вдоль утеса тянулась скользкая заснеженная дорога, уходившая вниз по склону. Хотя эту узкую неасфальтированную полоску сложно было назвать дорогой. Что еще хуже, тоннель позади исчез. Остался лишь неприступный обрыв, изрытый ямами. Каменная стена казалась массивной и прочной, будто никакого тоннеля тут и не строили. Путешественницы очутились в странном, заколдованном мире. В мире, о котором Роза Рита ничего не знала. Внутренний голос предупреждал, что здесь может произойти все, что угодно.